Итак, у нас сегодня вторая глава послания евреям. Несколько слов об общем содержании второй главы. С 1 по 4 стих автор послания евреям. Вы знаете, после вчерашнего служения, после переосмысления всего сказанного в первой главе, мне почему-то хочется называть это послание не просто посланием евреям, а посланием уверовавшим иудеям. Судя по контексту, оно ведь так и есть. Конечно, и всем иудеям, и всем евреям полезно это послание, но изначально оно было направлено именно тем, которые уверовали в Иешуа как своего Машеха. И все это послание разъясняет уверовавшим иудеям то, насколько велик тот, в которого они уверовали. И вот вторая глава, с 1 по 4 стих, автор послания уверовавшим иудеям, начинает применять то, что он говорил в предыдущей главе о превосходстве личности Машеха над ангелами, над пророками. Вот здесь он уже это все начинает применять на практике. Дальше с 5 по 9 стих автор послания уверовавшим иудеям продолжает тем превосходство Машеха над ангелами. С 10 по 15 объясняет причину необходимости прохождения Иешуа Машеха через стойку казни. И в последних стихах с 16 по 19 он говорит о том, почему нужно было Машеху приходить в этот мир в теле, подобном человеческому, таком же, как и у всех людей. Потому что он пришел в этот мир не ради ангелов, а ради семени Авраама. Для того, чтобы помочь всем ставшим на путь Авраама победить в себе власть греха через познание Сына Всевышнего и подняться на уровень сыновей Всевышнего, чтобы достигнуть будущего мира. Читаем первый стих, вторая глава, послание к уверовавшим иудеям. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Вот само вот это слово «посему», то есть «поэтому», связывает вторую главу, то, что мы сейчас начинаем изучать, с тем, что было сказано в первой главе об Амашеяхе, Сыне Всевышнего. Другими словами, именно потому, что Амашеях, Сын Всевышнего, во многом превосходит ангелов, и он выше пророков, именно поэтому мы должны быть очень внимательны к тому, что мы слышим через него. Потому что в последние дни Всевышний все говорил в Сыне. Это важно именно потому, что если мы будем невнимательны, то есть относиться к тому, что говорит Иешуа Машеах и его ученики в Писаниях Нового Завета, к тому, как он разъясняет духовную глубину Торы, которую Всевышний дал через Моше для научения своего народа, мы помним, что Тора и учение Иешуа апостолов как раз составляют полноту, всю полноту Машеха, Сына Всевышнего. Так вот, если мы к этому будем относиться невнимательно, то есть как к чему-то, что не очень важно, то велика вероятность того, что мы можем сбиться с пути привечного и отпасть. Другими словами, первое, чем мы можем выразить свое почитание и уважение к Машеху, Сыну Всевышнего, так это именно своим вниманием к его учению, которое, как я уже сказал, включает в себя две благодати – Тору Моше и учение Иешуа и апостолов. Мы должны очень серьезно относиться ко всем его откровениям и заповедям и высоко ценить их, считать их как очень важными, постоянно изучать их, размышлять о них и растворять все это своей верой. И все это должно в конечном итоге выражаться в наших мыслях, словах и поступках. То есть должно быть видимое свидетельство обновления нашей души в подобие Сына Всевышнего. При этом автор послания уверовавшим иудеям здесь приводит еще один аргумент важности учения о Машеях. А именно то, что если мы будем невнимательны к слышанному, то в конечном итоге мы просто собьемся с пути привечного, запутаемся в искусно расставленных сетях ложных учений и погибнем. Второй стих. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние. В переводе Дэвида Стерна это звучит так. Потому что если слово, сказанное всесильным через ангелов, возложило такие обязательства, что всякое нарушение и непослушание было наказуемо по заслугам в полной мере, сразу возникает вопрос, о каком слове, сказанном через ангелов, здесь идет речь? В книге Деяния, 7 главе, Стефан, служитель первоапостольской общины, об этом говорит так. 37 стих и дальше. Это тот Моше, который сказал сынам Израилевым, пророка воздвигнет вам привечный всесильный ваш, из братьев ваших, как меня, его слушать. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синая. В Торе мы читаем, что Всевышний разговаривал с Моше, а по сути мы понимаем, что Всевышний напрямую не может говорить с человеком. И вот этот ангел, с которым Моше говорил на горе, вернее, через которого Всевышний говорил с Моше на горе, это как раз тот ангел, в котором вся полнота имени Всевышнего. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синая и с отцами нашими, который принял живые слова, чтобы передать нам. А почему сказано про ангелов во множественном числе? Потому что, когда Всевышний говорил свои речения, 10 речений, через этого ангела, которым его имя, тысячи ангелов служили ему, трубили трубами, провозглашая схождение Всевышнего в этот мир. И это подобно тому, как в праздник трубного звука мы провозглашаем воцарение Всевышнего в этом мире. И в Торе написано, что когда Всевышний начал произносить свое речение, то народ не выдержал святости раскрытия этого слова и убежал на край стана. В первой главе мы читали, что все ангелы были посланы на служение вот именно тем, которые призваны наследовать спасение. И хотя было сказано, что именно во время протяжного трубного звука они могут подняться на гору и приблизиться ко Всевышнему, который в это время раскрывается в этом мире через своего сына, Машиаха, через этого ангела, вся проблема сынов Израиля была в том, что они не смогли должным образом себя подготовить к встрече со Всевышним. То есть все дни счета Омера, со дня их выхода из Египта до встречи со Всевышним 6 числа 3 месяца, они не были использованы должным образом. И поэтому, когда раскрылась святость Всевышнего в этом мире, грех, который в душе человека, он заставлял человека бежать. И, в общем-то, именно сама греховность души человека определяла то расстояние, на который человек мог приблизиться ко Всевышнему. И Всевышний там запретил приближаться всем. И вот ангелы как раз служили там Всевышнему, поэтому сказано, что через ангелов слово возвещено было твердо. Ну и потом эти ангелы также следили за исполнением этого слова. Вот дальше в 7 главе Стефан продолжает, 39 стих. «Которым отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моше, который вывел нас из земли египетской, не знаю, что случилось». Но то, чем закончилось это изготовление золотого тельца, в Торе об этом написано очень подробно. И автор послания уверовавшим иудеям говорит им, что вы это хорошо знаете. И поэтому второй стих звучит полностью: «Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние», автор как бы предлагает своим братьям, уверовавшим в Иешуа Машеха, посмотреть на весь путь народа, вышедшего из Египта через пустыню, и удостовериться в том, насколько было твердо слово Всевышнего, и как всякое преступление против этого слова получало праведное воздаяние. Другими словами, если вышедшие из Египта, да также и те, кто вошел в обетованную землю, если они небрежно относились к Торе Всевышнего, которую Всевышний дал через Моше для научения своего народа, то Всевышний это не оставляет без внимания, и всякое нарушение наказывается в полном соответствии с природой и тяжестью преступления, которые совершали сыны Израиля, И все потому, что Всевышний Судья праведный, Он бодрствует над Своим Словом и всегда судит по принципу мера за меру. Меда кенегед меда. И вот после этой аргументации твердости Слова Всевышнего, возвещенного через ангелов Отцам, и при этом учитывая превосходство воплощенного в человеческом теле Амашеха, Сына Всевышнего, который выше ангелов и выше пророков, и которого можно было видеть собственными глазами, пощупать своими руками, как пишет апостол Иоанн в первом послании, первый стих, о том, что было от начала, отрешит, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Его Сыном, Иешуа Амашех. И вот именно учитывая это превосходство над ангелами, Иешуа Амашех, Сын Всевышнего, которого Всевышнего помазывает царем на Сионе, то есть в небесном Иерусалиме, и он будет царем над всем творением в будущем мире, перед которым в конечном итоге поклонятся все небесные силы, в том числе и все ангелы, какие бы они ни были сильные. Автор послания, учитывая все это, дальше в третьем стихе говорит, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое было сначала проповедано Господином, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Всесильного, знамениями, чудесами, различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. В чем суть этого великого спасения и избавления, которое сначала было проповедано Иешуа Машиахом, а потом все это было еще подтверждено Его учениками? По сути, это великое избавление начинается с возрождения в человеческом сердце небесной составляющей его души от живого слова Всевышнего, которое есть Амашех, Сын Всевышнего. Помните разговор Иешуа с Никодимом, который был в то время учителем Торы в Израиле? Иоанна 3 глава с 5 стиха написано. Иешуа отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденная плоть есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иешуа отвечал и сказал ему, «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Вот здесь мы можем видеть большую духовную разницу между учителями Торы в Израиле и учениками Иешуа Машеха, которые получают это рождение от Духа через принятие верой искупительной жертвы Иешуа и веры в имя Его. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, 9 стих написано, «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, и не от хотения мужа, но от всесильного родились». И когда мы говорим о вере в имя Его, мы не говорим о буквах, которыми обычно пишут имя в паспорте. Мы говорим о сущности, которая живет в том, кому принадлежит это имя. Если говорить об имени Иешуа Машиаха, то речь идет о самом Привечном, живущем в Сыне Всевышнего, который пришел в этот мир через рождение младенца Иешуа. Вот именно эта сила Всевышнего, пребывающая в этом имени, делала способным и Иешуа, и его учеников творить те чудеса, о которых мы читаем и в Евангелиях, и в Деяниях апостолов. Давайте посмотрим один эпизод из книги Деяний, об исцелении человека, хромого от рождения, который сидел при дверях храма, называемых красными. Я специально взял эту историю и, чтобы сократить, выбрал те тексты, которые говорят о том, как именно вот это имя Иешуа Машиаха, то есть сущность, которая живет в Иешуа Машиахе, а теперь в Иешуа Машиахе живет и в его учениках, делает вот эти чудеса. Начнем с 3 главы, прочитаю с 1 по 6 стих, потом 16 стих, потом 4 глава с 5 по 10 стих и 29-30 стих. Ну так, чтобы увидеть, как же это все работает. В чем суть имени, в которое мы уверовали, которое в Иешуа Машиахе? Мы всегда, когда говорим об имени, в иудейском понимании, когда речь идет об имени, речь идет о сущности, о внутренней сущности того, кому принадлежит это имя. Значит, первый стих читаем. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой». Час молитвы 9 – это по-нашему где-то 15:00, то есть вечерняя молитва уже приближалась. «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни уходящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревших в него, сказал: „Взгляни на нас“. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: „Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иешуа Машиаха Назарея встань и ходи“». Когда я был в римском христианстве, то я думал, что нужно каким-то особенным образом произнести вот эти слова «во имя Иешуа Машиаха». Ну, как бы с верой, громко, со властью. И вот тогда произойдет чудо. Но, увы, чуда не происходило. Потому что речь здесь не идет о каком-то особенном произношении имени Иешуа Машиаха. А речь идет о той сущности, которая живет сам Иешуа Машиах. Как он сам сказал в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 57 стих. «Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом». Вот сущность Сына. «Так и ядущий меня жить будет мною». А вот сущность учеников Иешуа Машиаха. Отец живет в Сыне, а принимающий Его, Иешуа Машиаха, и верующий в имя Его, в нем живет Иешуа Машиах, а в Иешуа Машиахе все так же живет Отец. Иешуа Машиах живет Отцом, и все это сущность Его имени в нас. Так вот, смотрите, что апостол Петр говорит дальше, 16 стих. Он уже объясняет, собрались люди, увидели, произошло чудо. Он говорит: «И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего». То есть, не особым образом произнесенные слова, но вот это имя, то есть сущность, которая в нем укрепила его. Вера во имя его – это как? Вера в него, как слово Всевышнего, которое живет самим Всевышним. Вот что значит вера во имя его укрепило его. И дальше Петр говорит, что эта вера исходит от самого Иешуа Машиаха, живущего в том, кто принял его. То есть, в данном случае речь идет о Петре. «И ради веры во имя его укрепило сего, которого вы видите и знаете. И вера, которая от него, даровала ему исцеление сие перед всеми вами». Другими словами, то, насколько жив Иешуа Машиах в нас со своей верой и со своей сущностью, именно от этого зависит и то, какая сила является через верующего в этом мире. И когда Петр об этом всем говорит, приходят священники, начальники, хватают их, отдают в темницу под стражу до утра. И на следующее утро собрались первосвященники, ну и прочие из рода первосвященнического, и начинают их допрашивать. И смотрите, что они спрашивают. Какую силою или каким именем вы сделали это? То есть священники понимают, о чем речь идет. Я читаю 4 глава с 5 стиха, книга Деяний. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины и книжники, и Анна, первосвященник, он на тот год был первосвященником, и Каиафа, он тоже был первосвященником, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И, поставив их посреди, спрашивали, какую силою или каким именем вы сделали это? И вот смотрите, как Петр отвечает на их вопрос. 8 стих. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иешуа Амашеха Назарея, которого вы распяли, которого всесильный воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Послушайте. Именем Иешуа Амашеха им поставлен он перед вами здрав. То есть самой сущностью, которая в Иешуа Амашехе. После этого допроса и исполнен духа премудрости ответов Петра, их отпускают с угрозами, чтобы они больше не проповедовали об этом имени. И вот они приходят к братьям, рассказывают все, что с ними было, и дальше все вместе начинают молиться Всевышнему. И смотрите, как они здесь в молитве говорят о том процессе исцеления вот этого немощного человека. 29 стих. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иешуа». Другими словами, Отец, живущий в Сыне, простирает свою руку через веру, которая в Его учениках, на исцеление и соделание знамений и чудес. Еще раз. Тогда как Ты, то есть речь идет об Отце, простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иешуа. Речь идет о сущности Иешуа, и именно эта сущность простирает силу свою, руку свою и соделает вот эти чудеса исцеления и знамений. Другими словами, если в верующем человеке не живет это имя Иешуа Машех, по сути речь идет о живом Слове Всевышнего, который живет Отцом, а это Слово растворено верой, принявшего это Слово, то если этого нет, то с каким бы выражением или интонацией человек не произносил имя Иисус Христос или Иешуа Машех, ничего происходить не будет. Потому что нет там силы того, кто живет реально в имени Иешуа Машех. Вот почему так важно родиться от Духа, как написано в 12 стихе, а тем, которые приняли Его, верующим в имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Не просто называются чада Божие, а это власть. Потому что там сила. Сила в духовном мире, которая не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от всесильного родились. Именно поэтому, прочитав 3 стих послания 2 главы уверовавшим иудеям, я начал с того, что наше великое избавление начинается с возрождения в человеческом сердце, небесной составляющей его души, от живого слова Всевышнего, которое есть Амашех, Сын Всевышнего, который живет Отцом. Прочитаем еще раз вместе 3 и 4 стихи, чтобы удостовериться в этом. то как мы можем спастись, если пренебрежем столь великим избавлением? Это избавление, которое сначала было провозглашено Господином, подтвердили нам те, кто слышал его, в то время как Всесильный подкреплял их свидетельство различными явлениями, знамениями и чудесами, а также посредством даров Руаха Кодыш, которые он раздал по собственному усмотрению. Вот, по сути, все, что я говорил, здесь в двух стихах я читал в переводе Дэвида Штерна. Все это изложено. И вот когда мы разбирали этот эпизод с исцелением человека, который был хром от рождения, а в момент исцеления ему уже было примерно 40 лет, мы как раз и увидели, как сам Всевышний подкреплял свидетельство апостолов о величии имени Иешуа Машиах этим чудесным исцелением этого человека. И в книге Деяний мы видим много таких чудес. Я уж не говорю о служении самого Иешуа Машиаха в его первый приход. Поэтому, глядя на все это, мы должны с великим трепетом относиться к этому имени Иешуа Амашех, той сущности, которая находится в Слове Всевышнего, которую Всевышний дал своему народу для научения. И когда в первом послании к Коринфянам мы читаем о том, как Всевышний раздает дары Духа Амашеха его служителям, то мы видим, что все эти дары даны именно для того, чтобы они могли использовать на дело служения. То есть служителям даются эти дары, чтобы они их использовали в том служении, к которому они призваны. 1 Коринфянам 12 глава, 4 стих и дальше написано. Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, но Господин один и тот же. И действия различны, а Всесильный один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания, тем же Духом. Иному – вера, тем же Духом. Иному – дары исцелений, тем же Духом. Иному – чудотворение. Иному – пророчество. Иному – развлечение духов. Иному – разные языки. Иному – истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно, как Всевышнему. И все это есть проявление любви Всевышнего к человеку. И в этом его забота о спасении человека. Забота о том, чтобы каждый уверовавший, принявший его и верующий в имя его, мог наследовать тот замечательный будущий мир, который он приготовил для праведников. И об этом сказано в следующем стихе. 5 стих, 2 глава, послание к уверовавшим иудеям. «Ибо не ангелом всесильный покорил будущую вселенную, о которой говорим». Другими словами, мы видим, что будущий мир Всевышний приготовил для человека, а не для ангелов. Но наследовать этот мир можно только совершив определенную духовную работу, проходя через этот мир. В послании евреям в 11 главе мы будем читать об этом прохождении верующего через этот мир, где написано с 13 стиха, 11 глава евреям, «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время и возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, и посему Всесильный не стыдится называть себя их Всесильным. Ибо Он приготовил им город». Город, который приготовил Всевышний, это город, который имеет основание, которого художник и строитель сам Всевышний, как об этом было написано чуть раньше, здесь же в 11 главе, в 8 стихе. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исхаком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Почему же он на обетованной земле жил как на чужой? 10 стих. Потому что это не конечная остановка нашего пути. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель всесильный. И здесь следует добавить, что краеугольным камнем этого основания и является сам Амашех, сын Всевышнего, из которого течет Тора Маше, как духовная пища и духовное питье для народа Всевышнего. Но мы продолжаем читать вторую главу дальше, с 6 по 8 стих. «Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Здесь автор послания уверовавшим иудеям цитирует 8-й псалом, где написано, я прочитаю с 4 по 7 стих. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Вопрос. То есть, когда автор этого псалма, царь Давид, смотрит на всю вселенную, на звезды, на все это величие и могущество, то он удивляется и говорит, при всем этом величии и бесконечности, кто такой человек, что ты помнишь и посещаешь его, Всевышний? Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью венчал его и поставил его владыкой над делами рук твоих, все положил под ноги его. Эти слова, сказанные пророческим духом через царя Давида, следует рассматривать как слова, которые относятся ко всему человеческому роду, а не только к Амашеху, сыну Всевышнего. И они говорят о том, что наступит такое время, когда человек снова будет владычествовать над всем творением в этом мире, ну и в грядущем, как это было при сотворении Адама. Но Адам, приступив к заповеди Всевышнего, потерял это владычество, которое обманом захватил древний змей, как он об этом сам говорит Иешуа во время его испытания в пустыне. В Евангелии от Луки, 4 главе, с 5 стиха написано: «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной в мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». А Иешуа сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Написано, при вечному всесильному твоему поклоняйся и ему одному служи. Для того, чтобы отнять эту власть у дьявола, Иешуа Машиаху нужно искупить грех Адама. Потому что именно через грех Адама власть перешла к этому хитрому змею. А для того, чтобы искупить грех Адама, Иешуа Машиаху нужно принести в жертву свою душу, которая в человеческом теле, которая безгрешна и живет в смертном теле. Как написано, агнец должен быть без порока. И в послании римлянам об этом процессе искупления человечества апостол Павел говорит так. Римлянам 5 глава, 12 стих, выборочно 15 стих и 17 я прочитаю. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили». 15 стих. «Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иешуа Машиаха, преизбыточествует для многих. Ибо, 17 стих, если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иешуа Амашеха. Вот это слово «единого», оно подчеркивает его единство с Отцом. И поэтому дальше автор послания евреям пишет, 9 стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иешуа, которым немного был унижен перед ангелами, дабы ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех». О том, какое унижение перед ангелами претерпел Сын Всевышнего, апостол Павел говорит в послании Филиппийцам 2 главе. С 5 стиха буду читать. Павел пишет: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и в Машиахе Иешуа. Он, будучи образом Всевышнего, не почитал хищением быть равным Всевышнему, но потому что он является образом Всевышнего в этом мире, и в нем живет сам Всевышний. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Здесь речь идет именно о человеке, который с момента грехопадения Адама стал рабом греха. Представьте, насколько нужно было Сыну Всевышнего смириться, чтобы войти в смертное тело. Но при этом, войдя в это тело, которое подобно нашим, которое, по сути, разрывается вот этими животными страстями и похотями, тем не менее он обуздал в этом теле все эти животные страсти и приготовил это тело как совершенную жертву, дабы искупить грех Адама, перешедший во всех человеков. Ну, потому что написано было еще в Баришит 5 главе, что после своего грехопадения, в 3 стихе 5 главы Баришит, Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему. То есть здесь уже не та природа, по которой был сотворен Адам до грехопадения, а вот та человеческая земная природа, которой, в общем-то, Адам стал после согрешения. Слава Всевышнего ушла. И потому апостол Павел пишет, что этот грех Адама, а вместе с этим грехом и смерть, перешли во всех человек. И именно поэтому Амашеху нужно было прийти в этот мир, в теле, подобном нашим телам, чтобы через свою жертву разрушить власть вот этой греховной плоти в человеке. И кто принимает его, Иешуа Машеха, его искупительную жертву, и верит в имя его, тот становится чадом Божьим, потому что не от хотения мужа, не от хотения плоти, но от всесильного родился. И поэтому дальше в послании Филиппийцам Павел пишет: «Смирил себя, был послушен даже до смерти, и смерти крестной. Посему всесильный и превознес его, и дал ему имя выше всякого имени». Смотрите, вот это «посему» связывает то имя, которое получает Иешуа, именно с тем, что он смирил себя настолько, что добровольно пошел на стойку казни. Какое же имя дал ему Всевышний, как написано? «Поэтому Всесильный превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Какое имя в этом мире, во всех мирах, может быть выше всякого имени? То есть выше всякой сущности, сотворенной в небесах, на земле и под землей. Нету ни одного имени, кроме имени самого Небесного Отца, его сущность. И вот как раз здесь речь идет именно о сущности самого Всевышнего, которая во всей полноте обитает только в Хамашехе, Сыне Всевышнего. Об этом мы говорили, разбирая первую главу послания евреям. И это то, чем он отличается и от всех ангелов, и от всех пророков. Он выше их. То есть, что мы видим? Именно Иешуа, который рожден от Мирьям, в нем Всевышний запечатлевает в его душе всю полноту Амашеха, Сына Всевышнего. И это стало возможным именно через его добровольную жертву ради искупления всех. Вот представьте себе, если бы в последний момент Иешуа отказался идти на стойку казни. Помните, как он боролся духовно, какая внутренняя борьба была в нем в Гефсиманском саду. Он трижды молился. Матфея 26 глава, 39 стих, написано: «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия». Представьте, если бы эта чаша его миновала, то
Ни о каком бы искуплении не было речи, ни о каком бы разрушении власти греха в человеке тоже не было бы речи. Впрочем, не как я хочу, но как ты. А второй раз он молится уже немного по-другому. 42 стих, 26 глава. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». То есть, перед этим он говорил: «Если возможно, да минует меня чаша сия». А потом уже говорит: «Но если не может чаша эта миновать меня, чтобы мне ее пить, да будет воля твоя». И третий раз он точно так же молился. А в Евангелии от Иоанна, вот об этой своей внутренней борьбе в своей душе, 12 глава, 27 стих, Иешуа говорит: «Душа моя, то есть нефеш, теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего? Ну так на сей час я и пришел». Вот именно за эту его добровольность идти на стойку казни, исполняя волю отца, любя своего отца. И при этом мы видим, каких духовных усилий это ему стоило. Всевышний и делает Иешуа, а Машеха, сына Всевышнего, как говорил об этом апостол Петр в книге Деяний. Смотрите, 2 глава Деяний, 36 стих, Петр говорит: «И так твердо знаю весь дом Израилев, что Всесильный соделал Господином и Амашехом сего Иешуа, которого вы распяли». Другими словами, послушайте, что на самом деле происходит. Если бы Иешуа не пошел на стойку казни добровольно и не претерпел бы все, что ему нужно было претерпеть, то он бы мог считаться, ну, просто еще одним пророком в Израиле, сильным в слове и в деле, да? Но поскольку все это он сделал ради любви к отцу, добровольно пошел на стойку казни, на смерть, именно поэтому Всевышний и запечатлевает в Иешуа Амашехе всю полноту имени Амашеха, сына Всевышнего, то есть всю полноту своей сущности, чтобы перед той сущностью, которая теперь в Иешуа, это раньше сущность была в Амашехе, сыне Всевышнего, но это небесное творение. А вот когда он пришел, сын Всевышнего, в этот мир, в теле Иешуа, помните царя Езекию? В общем-то, весь народ тогда ожидал, что именно его Всевышний сделает Машехом для всего народа Израиля. Но этого не произошло. В момент испытания, когда пришли волхвы вавилонские, он не устоял, он не прославил Всевышнего. Да и вообще, чтобы исполнить волю Всевышнего, нужно стать вот этим агнцем, который был заклан еще до сотворения мира, и все это в замысле Всевышнего есть. Так вот, поскольку Иешуа делает все ради любви к Отцу, то именно поэтому Всевышний запечатлевает в Иешуа всю полноту имени Амашеха, сына Всевышнего, чтобы перед той сущностью, которая запечатлена теперь в Иешуа, преклонились все силы и власти и на небе, и на земле, и под землей. И возникает вопрос, а почем все эти силы и власти будут знать, что именно в Иешуа Всевышний запечатлел сущность своего сына? Ответ. Именно по тому сиянию славы, которое будет исходить от него, как свидетельство того, что в нем живет сам Всевышний. И об этом мы читаем в следующем 10 стихе 2 главы послания Филиппийцам. Смотрите. 10 и 11 стихе. «Дабы пред именем, данным Иешуа, я поясняю, преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господин Иешуа Машех в славу Бога Отца». Слышите? Вот это «в славу Бога Отца» и говорит о том, что сам Отец живет в Иешуа Машехе, и это то имя, которое Всевышний запечатлевает в Иешуа. И вот эта слава, которая на Иешуа Машехе, она свидетельствует всему духовному миру, небесным, земным и преисподним, что Иешуа и есть тот, которого Всевышний поставляет царем над всем своим творением. И все ему поклонятся. И мы вчера читали книгу Откровения, 5 главу, видели, как все это происходило. Именно после того, как он прошел через стойку казни и воскрес, и поднялся к Отцу. Поэтому в следующем 10 стихе автор послания верующим иудеям говорит: «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения, их совершил через страдания. Вот теперь после всех этих объяснений, те уверовавшие иудеи, которые все это слышали, которые верят в то, что Иешуа есть Амашех, начинают понимать, что Иешуа Амашех не просто человек, потомок Давида, а он действительно сын Всевышнего, которого Всевышний превознес выше всех ангелов и всех пророков и назначил его царем на Сионе в небесном Иерусалиме, назначил его первосвященником своего народа. И теперь становится понятно, почему он, будучи вождем спасения, то есть тем, кто приводит многих сынов человеческих в славу Всевышнего, совершил это через страдания. Именно потому, что он теперь знает все наши чувствования и проблемы, всю нашу внутреннюю борьбу с нашей греховной природой, и потому он может быть понимающим ходатаем перед Отцом. И об этом автор послания уверовавшим иудеям пишет в 18 стихе, мы сейчас туда придем уже, но я забегаю вперед, прочитаю, написано: «Ибо как сам он претерпел, был искушен, так может и искушаемым помочь». Дальше 11 стих написано: «Ибо освящающий и освящаемые все от единого». То есть точно так же, как Иешуа Машеха осветил Небесный Отец, запечатлив в нем свою сущность. В этом суть освящения Иешуа Машеха. Точно так же и в нас, наш Небесный Отец, запечатлевает свою сущность через наше умирание для себя ради Слова Всевышнего. Дальше написано: «Поэтому он не стыдится называть их братьями». Другими словами, хотя Иешуа Машех является сыном Всевышнего, тем не менее всех, кто идет этим же путем освящения своей души, Иешуа называет своими братьями, потому что он первый воскрес в прославленном теле, а родился он от мамы, которая еврейка. «Говоря», 12 стих, «возвещу имя твое братьям моим посреди общины, воспою тебя. И еще я буду уповать на него. И еще вот я и дети, которых дал мне Всевышний». Вспомните реакцию сыновей Якова, когда второй человек в Египте после фараона вдруг открывается ему и говорит: «Я Иосиф, брат ваш». Каково было их удивление и радость. И вот дальше автор послания евреям объясняет еще раз, почему Амашеху, сыну Всевышнего, нужно было прийти в этот мир в человеческом смертном теле, подобно телам своих братьев через рождение младенца Иешуа. 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он». А мы знаем, что плоть и кровь Царства Божие не наследует. Но при всем при этом он, приходя в этот мир, воспринимает именно вот это, смертное тело с плотью и кровью. Зачем? Дальше написано: «Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Вот тут очень важная вещь. Смотрите, что-то очень удивительное здесь происходит. В книге Берешит написано, что смерть пришла в мир через грех. То есть, когда человек грех делает, тогда приходит и смерть. Ну, а если человек не грешит, так как Иешуа Машиах жил в этом мире, то получается, что смерть не может приблизиться к такому человеку. И мы знаем, что Иешуа не согрешил ни в чем. И вот именно здесь дьявол делает ошибку. Причем, смотрите, он хорошо знает Писание, он хорошо знает, нарушение каких заповедей Всевышнего больше всего человеку причиняет вред, но тем не менее он не способен познать премудрость Всевышнего. Он думал, что убив Иешуа, он будет продолжать владеть этим царством нижних, а на самом деле, убивая его, потерял свою власть в этом мире, ибо именно с этого момента власть в этом мире передается Иешуа Машеху, сыну Всевышнего. Апостол Павел об этой неспособности дьявола познавать премудрость Всевышнего говорит так. 1 Коринфянам 2 глава, 6 стих и дальше. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию тайную, сокровенную, которую предназначил Всесильный прежде веков к славе нашей. Восьмой стих. Которой, то есть этой премудрости, никто из властей века сего не познал. А это как раз о власти дьявола в этом мире до воскресения Иешуа. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но то, что после воскресения Иешуа власть на небе и на земле передана самому Иешуа Машеху, Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих написано: «И приблизившись, Иешуа сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле». Таким образом, мы видим, что та тайная премудрость, которая прежде веков также предназначена и к нашей славе, в чем главная суть этой тайной премудрости? А именно в том, что когда мы умираем для себя, чтобы жить для Слова Всевышнего, то именно тогда мы получаем власть в этом мире, так же, как эту власть получил Иешуа. Именно эта премудрость избавляет нас также от страха смерти, потому что мы знаем, что наша жизнь уже не заканчивается нашей смертью в этом мире. Нас ждет будущий мир, который еще более прекрасен. И вот именно об этом автор послания уверовавшим иудеям пишет в следующем стихе, 15 стих. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Смотрите, когда верующий человек знает, что его ждет жизнь в Иешуа Машиахе, в будущем мире, то ему уже не страшно умирать. Он при смерти своей просто уверяет свою душу о Машиаху, как об этом мы читаем в 7 главе Деяний про Стефана, служителя первоапостольской общины. 59 стих, 7 глава Деяний. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господин Иешуа, прими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господин, не умени им греха сего. И, сказав сие, почил». А дальше написано: «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраама». В начале этой главы автор послания уверовавшим иудеям цитировал 8 псалом и говорил о том, что Всевышний помнит о человеке и о том, что именно человека, а не ангелов, он хочет поставить править миром, который он сотворил. И именно поэтому Сын Всевышнего, который выше ангелов, приходит в этот мир, чтобы через свою смерть и воскресение воспринять семя Авраама, то есть принять себя, помочь всем, ставшим на путь Авраама, разрушить власть греха в своей душе и наполнить ее познанием Сына Всевышнего, и через это исполнить то, что написано в 8 псалме – стать правителем всего сотворенного Всевышним. А дальше написано 17 стих. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед всесильным для умилостивления за грехи народа». Помните, как мы совсем недавно говорили о том, почему Всевышний избирает именно Аарона быть главным священником, который будет предстоять перед Всевышним за народ? Почему не Моше, праведника, а именно Аарона? Когда Аарон задал этот вопрос Моше и сказал ему: «Я же не могу быть первосвященником, ведь я участвовал в грехе золотого тельца», то Моше сказал ему: «Вот именно поэтому тебя и избрал Всевышний, потому что он видит твое раскаянное сердце, и он знает, что именно это поможет тебе быть ходатаем за твой народ, потому что ты будешь их понимать». Но разница между Аароном и Иешуа Машиахом именно в том, что Иешуа Машиах, придя в этот мир в человеческом теле, не согрешил ни в чем, хотя был искушаем очень сильно. И поэтому он, пройдя через все это, может быть не только ходатаем за своих братьев, но он может и помочь искушаемому устоять против греха, потому что и сам, пройдя через это, устоял. И вот об этом написано в следующем стихе, которым заканчивается вторая глава послания уверовавшим иудеям. Написано: «Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Аминь.